Мы с вами продолжаем наши занятия. Я напоминаю, что в прошлый раз мы с вами говорили о грехопадении, о том, что это такое, о том, как это какое-то совершенно метафизическое событие, вневременное, непостижимое, может, в каком-то смысле, как оно нарушило ход творения, всего творения, которое совершает Господь. В творение, которое совершает Бог, вмешивается свободная воля человека, и человек свою свободу направляет не в ту сторону, не в соответствии с замыслом Божиим, не в соответствии с волей Божией, а исключительно из своих собственных интересов. Это и есть суть грехопадения, мы с вами говорили об этом. «Да будет по воле моей, я главный, я сам решаю, как я буду строить свою жизнь». И мы с вами говорили, что это не грех каких-то Адама и Евы, это грех всех нас. Каждый из нас в этом грехе, и каждый из нас может увидеть эту проблему в себе. И тогда, если каждый из нас честно в себе это увидит, то никогда в дальнейшем он уже не будет, не сможет просто, честность не, хотя бы не позволит, говорить, что это Бог виноват, что здесь все безобразно, что здесь так плохо, так плохо, так плохо. Нет. В совершенный замысел Божий о творении, в замысел, в котором жизнь исполнена любви, человек вносит струю эгоизма, струю себялюбие, и это отказ от любви, это отказ от жизни по любви. И, соответственно, это приводит к смерти, это приводит к тому, что природа начинает, мы начинаем насиловать природу, она отвечает нам терниями и волчцами. Входит разделение внутрь человека, происходит разделение мужчины и женщины, хотя замыслено Богом единство мужчины и женщины в любви. И так далее, и так далее. Мы с вами разбирали в прошлый раз все эти подробности. Мы с вами говорили о том, как действительно смерть вошла, смерть человеческая вошла в этот мир. И смерть вошла человеком, потому что именно человек совершает первое убийство. Первая смерть человека происходит от руки человека. Никто другой не убивает человека. И дальше мы с вами говорили о том, как умножается и умножается нечестие на земле. И в какой-то момент человечество отпадает от религиозной связи с этим единственным Богом, с Богом-творцом. Плохо слышно? Извините, пожалуйста, секунду, я посмотрю, может, там можно сделать погромче. Итак. И человечество впадает в язычество. Язычество – это поклонение иным богам. Богам, которых много, которые функциональны, которые несравнимы с Богом единым, с Богом, который действительно превыше всего. И тогда появляется в религиозных отношениях человека магизм. То есть такая позиция, когда я и в религии остаюсь главным. Я знаю, чего я хочу. Может быть, мне не хватает сил, но эти божества, они начинают мне служить. Я что-то делаю, и они мне служат. Я главный, а они второстепенные. И это катастрофа, потому что люди перестают общаться с Богом, в руках которого на самом деле все творение. От Него, по замыслу Его, от Него исходит благодать, жизнетворящая энергия, которая, проходя через человека, должна окормлять собою все остальное творение. Когда человек прерывает свою связь с Богом, мир начинает корчиться, все творение начинает корчиться в муках. И одной из таких мук становится потоп. Мы с вами об этом говорили. И Бог в этой ситуации все-таки находит возможность сохранить жизнь на земле, спасти человечество. Он находит Ноя, который откликается на его зов, и тем самым человечество спасено. И мы с вами говорили очень важную вещь в прошлый раз, о том, что Бог находит способ, каким Он может постепенно вести человека к спасению, к выведению из этого рабства греху, из всего того безобразия, в котором человек оказался по своей воле. И этот путь, который, с одной стороны, ведет человека туда, куда хочет Бог, но, с другой стороны, не насилует человека. Человек выбирает этот путь добровольно. Это путь договоров. Договоров, добровольных союзов между Богом и человеком. И мы с вами разбирали первый из таких заветов, договоров, завет с Ноем. Мы говорили о том, что в нем, по сути дела, Бог предлагает человечеству, что он будет обеспечивать выживание человека как биологического вида. Это в руках Божьих. Бог готов гарантировать вот этот вид жизни человеку. Но для того, чтобы это произошло, человек должен чуть-чуть, так сказать, в своем эгоизме подвинуться. Человек тогда должен сказать: нет, все-таки, пожалуй, не так, чтобы вся человеческая жизнь в моих руках, не так, чтобы я все могу. Все-таки, пожалуй, есть что-то в руках Божьих. Я согласен Ему доверить это. И если это согласие есть, если человек принимает то, что Бог отвечает за его жизнь, то, что жизнь, человеческая жизнь человека и жизнь всего в творении принадлежит Богу, не мне, а Богу, вот тогда у Бога появляется такая возможность эту жизнь дать. И это и есть завет с Ноем, мы с вами о нем говорили, и примерно на этом мы с вами в прошлый раз прервались. И пойдем сразу дальше. Времени у нас мало. Но сейчас уже, в общем, по-моему, почти все собрались. Я хочу сделать одно важное объявление, касающееся следующей встречи, в следующий четверг. Значит, у нас групповые занятия в следующий четверг. Но, вы знаете, это первая неделя поста. Во время первой недели поста в церкви каждый вечер, в первые 4 дня, читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Это специальное такое богослужение. Будете в церкви, узнаете, что это такое. Так вот, в четверг будет последнее чтение этого канона. И оно будет вечером, оно будет начинаться в 6 часов, как все службы у нас здесь в церкви вечером. И закончится оно где-то уже в 8 часу. Поэтому объявление у меня такое. Семинары, вот эти групповые занятия в следующий раз, состоятся. Но начнутся они сразу, как только кончится великий канон. Будет это где-то между 7 и 7.30. Я так надеюсь. Понятно, да? Значит, пожалуйста, имейте это в виду. Если вы хотите прийти на чтение Великого Канона, что я, честно говоря, очень рекомендую, то, пожалуйста, приходите к 6. Итак, пойдем дальше. Договор между Богом и человеком через Ноя заключен. Ну, казалось бы, ну, вроде все хорошо. Вроде все хорошо, Богу можно радоваться и все. Нет, сразу после этого Библия рисует несколько картинок, которые показывают, что нет, ничего на самом деле не изменилось. Еще ничего не изменилось. Завет этот еще только-только начинает действовать, человек еще только-только начинает поворачиваться вот от своего падения, от своего ухода от Бога. Чуть-чуть только начинает поворачиваться, еще все впереди. И одна из таких картин – это вот сцена, где один из сыновей, Хам, являет свое хамство, открывает наготу отца своего и рассказывает об этом своим братьям. Для нас не очень понятно сейчас, что бы все это значило. Если там знать Библию дальше, то известно, что, в общем, в Моисеевом законе будет запрещено открывать наготу отца своего и матери своей. Но пока этого закона нет, пока это еще не сказано, и вроде бы Хам ничего не нарушает. Но есть некоторое и без этого закона ощущение. Мы уже знаем, что нагота – это символ беззащитности. И если человек открывает наготу другого человека, то это означает, что он обнаруживает: а, этот же, он же бессильный, он же беззащитный. Я стою одетый, а он раздетый. Он ничтожен, а я велик. Вот что тут получается. Сын заявляет, что он главнее, чем отец. Отец заключил договор, касающийся на самом деле всех его потомков, то есть всего человечества, а его ближайший же потомок говорит: нет, я главнее. Я сильнее своего отца. Что он там делал, меня не касается. Я главнее. Вот что здесь ужасно. На самом деле это и есть хамство. Хамство – это когда я говорю, что я главный, а кто-то другой ничтожен. Когда я ставлю себя выше другого. Это и есть хамство. И я думаю, что чего-чего, а этого мы вокруг себя можем видеть много-много-много-много раз в день, а хуже всего мы это очень легко можем увидеть в себе самих. И еще одна картинка. В 11 главе книги «Бытия» рассказывается интересная история про то, как люди, которых стало много, собрались в Вавилоне и решили построить башню. Построить башню, там написано, чтобы сделать себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Чтобы это все... Да, не какую-нибудь башню, а башню до неба. Что это все значит? Понимаете, в Завет с Ноем говорит, что жизнь человеческая, она берется не с земли, не снизу. Она идет от Бога, а Бог обитает на небесах. Бог на небе, там источник жизни. Люди говорят, мы построим башню, возьмем небо штурмом, для того, чтобы, опять-таки, наша жизнь была в наших руках. Если она на небесах, мы ее там и достанем. Мы сделаем себе имя. Имя – это сущность того, кто носит это имя. Мы с вами уже говорили об этом. Это не просто условное название, это суть, сущность. И если мы сделаем себе имя, это значит, что мы будем сами владеть своим существованием. Вот точно тот же самый греховный порыв. Я сам, я главный, я буду делать по-своему. Это понятно, это духовный смысл того, что здесь описано. Но стоит ли за этим какое-нибудь реальное событие? Похоже, что какой-то смысл здесь есть, какое-то реальное событие есть. Мы знаем, что Вавилон, точнее Междуречье, потому что в те времена это еще не Вавилон, Вавилон был гораздо позже в этих местах, Междуречье – это как бы колыбель цивилизации. Первая известная в истории империя человеческая родилась там, в Междуречье. Что такое империя? Империя – это когда люди собраны вместе и насильственно удерживаются вместе, некой центральной силой. Вот это и есть суть всякой империи. Некой центральной государственной властью удерживаются люди некоторым единым таким, не знаю, народом, не народом, что-то другое. Вот собрание людей. Важно, что основано это сборище людей на насилии. Простите, я сегодня буду много кашлять, у меня, пожалуй, грипп. Так вот, мы знаем, как это в истории всегда происходит. Это насилие для того, чтобы удерживать людей, которых становится все больше и больше, должно все время расти. И давление внутри этого сообщества человеков тоже все время растет. И рано или поздно это все взрывается. И взрыв это, как правило, это нечто вроде национально-освободительного движения. Похоже, нечто вроде этого произошло там в Междуречье. В какой-то момент люди, наевшиеся насилия досыта, взрываются. И взрываются так, что вся эта империя разлетается в разные места осколками. И именно это, по-видимому, и описано в этом мифе о Вавилонской башне. Разделение языков. Люди доселе единые, собранные все вместе в одно, разделяются на разные народы. Языки и народы – это по Библии одно и то же. И эти народы перестают понимать друг друга. Эти народы сохраняют какое-то взаимопонимание внутри, но друг с другом, друг друга не понимают. А не понимают – значит, враждуют. Значит, здесь описана вот такая вот первая катастрофа, которых мы знаем по истории очень-очень много, а при крахе последней империи мы с вами все присутствовали. И мы видим, что механизм ее взрыва точно такой же. И все, что в этом мифе о Вавилонской башне, брать ли это со стороны духовной, как штурм небес, или брать ее со стороны событийной, как распад Первой империи, во всех случаях это показывает нам, что грех в человеке продолжает действовать. Грех, который заставляет человечество искать своего собственного существования, основанного, естественно, на насилии, а не на любви, потому что все помышления человека греховные. И это насилие приводит к созданию империи, которая затем взрывается. Таким образом, мы видим, что этот миф говорит о том, что, во-первых, грех никуда не делся, он продолжается, но, во-вторых, он говорит еще одну важную вещь. Мы с вами привыкли к тому, что слова «народ», «нация» – это положительные сущности, это хорошие вещи. Вот обратите внимание, что об этом говорит Библия. Человечество разделяется на народы из-за греха. Богом замыслено единое человечество. Человечество, соединенное воединого Адама любовью. Но грех приводит к разделению людей. Люди настолько сильно отталкиваются друг от друга, что не могут быть вместе, не понимают друг друга. И вот на этом отталкивании людей друг от друга некоторые части этих людей, ну, кровными узами как-то связанные, они собираются чуть-чуть поближе друг к другу. И вот таким образом получаются народы. Народы получаются не благодаря любви между людьми в этих народах, но благодаря отталкиванию от других. Мы едины в народе, потому что мы не такие, как другие. Механизм создания народа – отталкивание от других. Обратите на это внимание. И тогда поймите, какую реальную ценность имеет народ, нация, вот эти понятия пред лицом Божиим. Идем дальше. Есть еще один важный момент здесь. На самом деле, то, что происходит вот в этой истории с Вавилонской башней, опять нарушает планы Божии. Человек опять очень сильно вмешивается в то, что делает Бог. В самом деле, завет с Ноем заключен через Ноя со всем человечеством, с человечеством как биологический вид, понимаете? Сейчас же, в результате этого безобразия вавилонского, человечество уже не существует. Человечество существует в виде отдельных народов. И каждый народ знать не знает и не хочет знать, что творится в другом. И тогда получается, что даже если Богу удается что-то сделать в одном месте, все другие места этого уже не принимают, потому что отталкиваются от этого народа. Значит, Богу нужно что-то делать. Спасибо. Человечество, как партнера Бога в Ноевом Завете, каким-то образом уже не существует. Спасибо. И это значит, что Богу нужно снова что-то делать. Какой же способ он находит? Хорошо. Люди поставили его в такие условия, что человечество разделено на народы. Ладно. В народе, при всем том, что он получился греховным путем, есть некоторое зерно положительное. Во-первых, это люди собраны вместе, так или иначе. И во-вторых, в народе возможно поддержание этого единства из поколения в поколение. В народе возможна передача той накопленной на предыдущем этапе информации, которая жизненно важна для последующего поколения. В народе такая передача возможна. Значит, Бог может использовать этот возникший механизм существования человека в народе для того, чтобы продолжать свое воспитание человека. Для этого ему нужен избрать какой-то народ. Но, если мы еще раз внимательно прочитаем, мы увидим, что все народы, которые в этот момент существуют, которые образовались в результате распада языческой империи Междуречья, они языческие народы. Каждый народ обращается к своим богам, каждый народ производит себя от какого-то бога, и все народы заняты. У них есть свои боги. Богу работать не с кем. Нет такого народа, который бы ему откликнулся. Значит, ему нужно народ сотворить. И именно об этом мы читаем в последующих главах. Бог обращается к человеку, которого зовут Авраам, и говорит ему: «Встань, Авраам, пойди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя народ великий, великое множество, значит, больше, чем песка на земле, больше, чем звезд на небе, и в тебе благословятся все племена земные». Вот с такой речью Бог обращается к Аврааму. И удивителен ответ Авраама. Он в каком-то смысле для нас совершенно непредставим. Вот если честно, то непредставим. Авраам встал и пошел. Мы часто думаем, что вот нам бы так. Вот сказал бы нам Бог, я бы встал тоже и пошел бы. На самом деле Бог без конца к нам обращается, а мы ему в ответ говорим что-то вроде: «А ты докажи». А какие гарантии? Какие гарантии? А чем ты мне докажешь, что это все будет? Постоянное наше дело. Недоверие. Кому бы то ни было. У нас много хороших поговорок про это. Доверяй, но проверяй. На Бога надейся, но сам не плашай. И так далее. Это сидит в нас очень глубоко. Проверить. Авраам удивительным образом отвечает. Я не знаю, откуда взялся такой Авраам. Каким образом в этом неверующем человечестве возник такой гигант веры, от которого производят себя все мировые религии, три мировые религии сейчас. Именно от этого его удивительного свойства – веры. Авраам встал и пошел. Без всяких гарантий, без всяких доказательств. Ему в этот момент 75 лет. Жене его чуть-чуть поменьше. Детей у них нет. А Бог ему говорит: я произведу от тебя народ. Он не спрашивает про гарантии. Он встает и идет. И идет довольно далеко, в ту землю, которую ему указал Бог. И там, в этой земле, Бог заключает с Авраамом следующий завет, договор. Условия этого договора довольно просты. По сути дела, Бог повторяет то самое, что уже однажды Аврааму сказал. «Я произведу от тебя народ и дам тебе землю, в которой этот народ будет жить». Вот, собственно, и все. Хочет ли этого Авраам? И что для Авраама такое предложение? Посмотрите. Для тогдашнего человека его личная жизнь означает очень и очень мало. Единица – ноль. Единица – ничто. Вот народ, вот клан, племя – вот это ценность. Это ценность. Почему это ценность? Потому что я рано или поздно, скорее рано, умру. Но если я – это не просто я, но мой народ – мой клан, мое потомство, то значит, я умираю не весь. Значит, что-то мое остается в следующем поколении. Я передаю свою жизнь в следующее поколение. Таким образом, обещание Бога, обещание дать народ, дать потомство, происходящее от Авраама, означает для Авраама не что-нибудь, а бессмертие. Его личное бессмертие, продолжение его жизни за границу его физической жизни. Именно так тогда, единственно так это, собственно, и понималось, это бессмертие. Продолжение жизни в потомках. Хочется этого Аврааму? Конечно, хочется. А теперь давайте посмотрим. Давайте посмотрим повнимательнее. Только что великая человеческая общность, это самые Междуреченская империя распалась. И поэтому все люди очень хорошо знают, что так просто народы не существуют. Им для того, чтобы народ существовал, нужно, ну, во-первых, чтобы были люди, конкретные люди, значит, потомство Аврааму действительно нужно. Во-вторых, нужна земля, где этот народ смог бы жить. Ведь посмотрите, там уже вот в самом начале 12 главы, в конце 11, в начале 12, описано, как еще отец Авраама, Фара, уже вышел из Междуречья и пошел куда-то в сторону. И историки говорят о том, что действительно вот после распада этой самой империи шумерской происходит некоторая миграция людей. Потому что до этого в Междуречье скопилось слишком много народу, демографический взрыв, понимаете? Им не хватало этого места. И люди начинают рассасываться в стороны. Значит, люди уже знают, что просто количество народу – это еще ничто. Этому народу нужно где-то жить. Должна быть земля, которая сможет прокормить этот народ. И Бог говорит: у меня есть такая земля, я ее тебе дам. Это важно. И Авраам это очень хорошо понимает. Эти две составляющие совершенно необходимы для того, чтобы народ образовался и чтобы он выжил. Но это еще на самом деле не все. Я совсем недавно заметил одну вещь, и она посложнее. Значит, Бог говорит, обращаясь к Аврааму: «В тебе благословятся все племена земные». И я очень долго воспринимал эти слова как просто, знаете, как обетование, как пророчество о том, что в конце концов, значит, все будет хорошо. Благословятся, значит получат от Бога хорошее все племена. И все это будет как-то связано с Авраамом и с этим происходящим от него народом. Как обещание я это воспринимал. Но в какой-то момент я вдруг увидел, что это тоже то, что Бог предлагает по этому договору. Потому что, ведь посмотрите, народов, которые были во времена Авраама, было великое множество. Где они сейчас, эти народы? Нету ни одного. И с тех пор еще образовалось огромное количество народов. Вот мы читаем в Ветхом Завете про всяких там амаликитян, филистимлян и так далее. Где они, эти народы? Нету их. Куча народов, о которых упоминается в Новом Завете, их нету уже. Народы умеют исчезать. Они умеют умирать. От чего они умирают? Я думаю, что вы, многие из вас, наверное, слышали про эту этногенетическую гипотезу Льва Николаевича Гумилева, где он говорит о том, что каждый этнос существует в течение определенного времени, где-то порядка там, 1500 лет. Он каким-то образом зарождается, непонятным образом, как правило. Вот не было такого народа, а потом, глядишь, он уже есть. Откуда он взялся, непонятно. Он растет, есть какой-то взлет, потом стагнация, и потом падение. И все, и исчезает этот народ. А потом на этом месте образуются какие-то другие народы, появляются. Из чего, как, опять непонятно. Когда мы смотрим на вот эту вот стадию падения всех этих народов, мы видим удивительную вещь. Люди теряют вкус к жизни. И это не только в отдельных людях. В отдельных людях еще бывают там всплески. Но в целом в народе нет желания жить. Нет жизненной активности. Вот Гумилев по истории это прошерстил и нашел огромное количество подтверждений этому. Почему это так? Я могу предложить вот какое объяснение. Скажите, пожалуйста, в чем смысл существования народа? А ни в чем. А чтобы был. Смысл только в том, чтобы быть. И больше ничего. И никакого другого смысла нет. Подумайте, ведь он существует только ради самосуществования. Тогда, если народ проходит верхнюю точку своего развития, то в нем поселяется это ощущение. Уже все было. Уже все было. Лучше уже позади. Лучше уже не будет. Тогда жить незачем. И народ, этнос, умирает не от чего-нибудь. Не, ну, как правило, это происходит, там какие-то внешние причины есть, его кто-то разбил вдребезги там, как, или еще как-нибудь. Но на самом деле это не потому, что внешние враги напали, а потому, что нет сил жить. Незачем. Этот смысл, который отсутствие смысла, он исчерпан. Здесь, я не уверен, что Авраам все это понимает, но Бог-то это понимает очень хорошо. Он дает Аврааму смысл для существования народа. Посмотрите. В тебе, то есть в твоем потомстве, в продолжающейся твоей жизни, благословятся все племена земные. То есть произойдет что-то... Ой-ой-ой. Произойдет что-то очень хорошее что-то произойдет. Но это как бы за пределами существования народа. Если Бог обещает, что благословятся все племена земные, то это значит, что всякие различия между племенами уйдут. Если благословляются все племена земные, все народы, значит, никакой разницы между народами не остается. Тем самым, речь идет о том, что человечество придет к замыслу Божию о нем, когда все человечество есть единое человечество, а не разделенное перегородками национальными. И в конце концов, когда мы будем читать слова Нового Завета о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, мы можем вспомнить именно это. Именно через Христа происходит соединение разных людей из разных народов в единое человечество, нового человека, нового Адама. Мы будем с вами потом об этом говорить. И это то, что должно произойти. И смысл существования народа, который совершает Бог, именно в том, чтобы впоследствии это произошло. Не для того, чтобы просто этот народ существовал, но для того, чтобы что-то произошло. А произошло не что-нибудь, а уничтожение фактически самого понятия «народ». Если становится одно человечество, значит, народов уже нет. Таким образом, если смысл существования любого другого народа – это самоутверждение, то что смысл существования народа, который вот сейчас, в этот момент, в Аврааме создает Бог, это самоотрицание. Отрицание вообще народов, деление людей на народы. Когда-нибудь потом оно должно произойти. Но вместе с тем, до тех пор, пока хотя бы еще один народ существует, этот народ, который создает Бог, тоже должен существовать. Потому что его миссия, его задача еще не выполнена. И именно в этом, мне кажется, раскрывается смысл того, что потом апостол Павел скажет. Насчет того, что еврейский народ придет к Богу, но последним. Потому что до тех пор, пока существует разделение на народы, еврейский народ существует. Когда это разделение исчезнет окончательно, это и будет означать, что еврейский народ пришел ко Христу. Значит, все стало человечеством. И именно потому, что существует этот смысл для бытия этого народа, этот народ продолжает существовать гораздо больше 1500 лет. И больше в человечестве, в истории человечества, ни одного подобного примера нет. Все народы умирают от бессилия жить. Этот народ продолжает жить, потому что смысл его существования не исчерпан. Смысл его существования идет не изнутри, из народа, но извне, от Бога. Это не значит, что этот народ хороший. Это не значит, что этот народ плохой. Это значит, что у этого народа есть задача. Есть другой смысл существования. И только этим этот народ отличается от остальных. Только этим. Той задачей, которую ему положил Бог. Это не значит, что он с этой задачей хорошо справляется или плохо справляется. Совсем не в этом дело. Его избранность не в том, что вот Бог посмотрел, какой он хороший и его избрал. Его нету, когда его Бог производит. Он избран для определенной функции, для определенной цели, для определенной задачи. И пока эта задача существует, будет существовать этот народ. Идем дальше. Это то, что предлагает Бог. И так или иначе, Авраам понимает, что здесь речь идет о жизни, которая намного превосходит его личную жизнь. Его жизнь, которая превосходит его физическую. Хочет он этого? Да, конечно, хочет. Это главная ценность для тех людей. Дети. Продолжение жизни. Хорошо. А чего Бог хочет от Авраама? Там есть одна замечательная фраза. «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вменилось, мне очень нравится это слово, потому что в нем как бы двойной такой смысл. Это ему зачлось за праведность, и вместе с тем поставлено как задача. Мы и так это слово употребляем. И так оно и есть. С одной стороны, Авраам уже поверил Богу, и уже встал и пошел, и уже таким образом условия этого договора в какой-то степени выполнил. С другой стороны, это ему еще и на будущее, потому что верить Богу нужно не в один момент, а продолжать и продолжать и продолжать. И мы увидим с вами, как это происходит в жизни Авраама. Книга Бытия рассказывает, да, и этот договор заключается, и поставляется знамение завета. Знамение завета очень, очень любопытное. Авраам и весь его род должны быть обрезаны. И это есть печать завета. Как бы мы говорили с вами, это знак того, что завет заключен. Ну, прежде всего, надо сказать, что многие ученые сходятся на том, что обрезание существовало в этих местах и до всякого Авраама. Там жарко, там песок, значит, и просто из определенных гигиенических соображений племена, кочевые племена, которые в этих землях жили, обрезывали детей. Вот. Но Бог наполняет этот обычай другим совершенно смыслом. Это становится напоминанием о завете Бога с Авраамом. Заметьте, завет говорит о потомстве, о продолжении жизни через вот эту самую цепочку воспроизведения. И печать ставится на детородный орган тем самым. Каждый раз, когда человек собирается воспроизводиться, у него есть возможность вспомнить о Боге. Бог обеспечивает ему продолжение жизни в народе. Бог. Не его физические силы, не этот самый, значит, механизм воспроизведения, но Бог. Так что это очень интересный, мне кажется, очень интересный знак, который избирает Бог. И есть в нем еще один смысл, который мне кажется разумным. Ведь очень быстро как бы это обрезание начинает восприниматься как, что вот я совершаю некую жертву Богу, я отрезаю от себя кусочек, как жертву Богу. Зачем Богу этот кусочек? Ему абсолютно незачем. Но некоторый смысл в этом есть. Есть ощущение того, что есть во мне что-то, что Бога не устраивает, что Богу не годится. И вот если от этого избавиться, то я буду ближе к Богу. Мы воспринимаем это так, что вот я отрезаю от себя кусочек, и этот кусочек отдаю Богу как знак моей жертвы Ему. Я думаю, что со стороны Бога это выглядит совершенно по-другому. Я отрезаю кусочек как знак того, что у меня есть что-то, что мне мешает приблизиться к Богу, а все остальное посвящаю Богу. Вот мне кажется, это гораздо более разумный подход к обрезанию. Обрезание нас предоставляет Богу, а то, что мешает, отделяет и выбрасывает. И именно в этом смысле потом будет использовать это слово апостол Павел, когда будет говорить об обрезании сердца. Итак, завет заключен. Книга Бытия очень подробно рассказывает какие-то вещи из жизни Авраама, по которым мы можем увидеть, что он нормальный человек, очень хитрый в каких-то ситуациях, умеет выкручиваться, значит, умеет разумно поступить там, во время войны, значит, там, победить врага и так далее. Он умный человек. И иногда это становится важным. Нам это нужно знать, что он не просто вот человек, который услышал какой-то голосок и пошел. Просто он, а может, он просто дурак, он не соображает ничего. Вот мы умные, мы соображаем, поэтому мы не откликаемся. Нет, Библия рисует его как очень умного человека. Вот. И вместе с тем, удивительная вещь. Завет заключен, ему обещано. Проходят годы, 10 лет, 15, 20 лет, 25 лет. Проходит с момента заключения завета. Аврааму 100 лет, его жене Саре 90. И кончилось у нее все женское, как там написано. Все, надежды никакой нет. И вместе с тем Авраам продолжает верить. Периодически Бог к нему обращается, как бы, так сказать, спрашивая, ну как, ты еще веришь? Авраам, вот я, говорит Авраам. Бог ему говорит, ходи предо мной и будь непорочен. Веришь? Верю. Чего он ждет, Бог? Чего он ждет? Почему так долго, что сразу нельзя было? Наверное, можно. Но для нас с вами важно, да и для Авраама важно, понять, что вера – это не единственный порыв. Вот он мне сказал, я пошел, и все. Но это жизнь, целая жизнь, которая проходит в этой вере. И когда, причем там происходят некоторые события, Авраам в какой-то момент решает, что у Бога есть какой-то дополнительный план, который он не понял. Вот у Сары уже детей быть не может, но можно взять наложницу, которая, значит, может ему еще родить ребенка. Вот, может быть, речь шла о том, чтобы этот ребенок был его потомством. Такой ребенок рождается, но Бог говорит, нет, нет, я тебе обещал, что у тебя будет сын от Сары. Вот это и будет. И опять он ждет. Наконец происходит удивительное событие. К нему в гости, к Аврааму, написано, приходит сам Бог. Причем как-то удивительно приходит. Приходит в виде трех мужей. Почему Бог приходит в виде трех мужей? Я думаю, что сам человек, который это записал, этот текст, объяснить бы не смог. Там как-то очень все время вот эти вот числовые параметры, они как-то все время плавают. Бог пришел в виде трех мужей. А потом, после того, как они закончили разговаривать, пошли дальше в Содом и Гоморру два мужа. Эти два мужа. А когда Авраам с ними разговаривает, он все время обращается к одному. Он разговаривает с ними, как с одним. И Бог ему отвечает. Вроде один тогда, наверное. Так один, два или три? И, видимо, здесь вот тот, кто пишет эти слова, он получил некоторое вот видение этой картины, этого происходящего события, видение от Бога, которое он не может по-настоящему выразить в словах. Ни один, ни два и ни три. Что-то непонятное здесь, что-то числами не очень описываемое. Очень нескоро потом через Библию начнет открываться Бог как Троица. И в полноте Он откроется как Троица уже только в жизни Новозаветной Церкви. Но уже изначально это в Боге есть. Уже намек на Троицу мы можем увидеть в самом первом стихе, в самом первом стихах книги Бытия. И здесь, в том, как Бог приходит к Аврааму, мы можем увидеть этот намек на троичность единого Бога. Мы будем об этом с вами говорить в одной из лекций. Сейчас пока это только намек на это. И между Богом и Авраамом происходит диалог, разговор, где Бог говорит, что вот, я пришел для того, чтобы тебе сказать, через год я вернусь снова, у тебя будет ребенок. Авраам как-то никак не реагирует, но Сара, услышав эти слова, как-то так внутренне засмеялась. И Бог ей сразу говорит: «Ты чего там смеешься?» «Я не смеялась», — говорит Сара. «Нет, ты смеялась», — говорит Бог. «Так вот еще раз, через год я приду, и у тебя будет ребенок, и назовете вы его Исаак». А слово «Исаак» означает «улыбка Бога». Вот так улыбается человек, смеется человек, недоверчиво. А вот так улыбается Бог. Он дает обещанное, он дает ребенка. У нас сегодня с вами очень мало времени. Мне бы хотелось с вами пройти шаг за шагом последующий разговор Авраама с Богом, касающийся Содома и Гоморры. Это удивительный разговор. Авраам разговаривает, он уже знает, что пред ним Бог. Но он торгуется с этим Богом за жизнь людей в Содоме и Гоморре. Ситуация такова. Вопль от грешных городов достиг ушей Божьих, и он идет смотреть, что там происходит. Авраам сразу все понимает. И у него потрясающая интуиция, которая ему говорит, что если этот святой Бог придет в это греховное место, то должна произойти катастрофа. Потому что святость Божия и греховность человека несовместимы в одно время, в одном месте. Поэтому ясно, что Содому и Гоморре погибнуть тогда. И он начинает с ним разговаривать. Он говорит: а если там будет 50 праведников? Неужели ты вместе с нечестивыми погубишь и праведников? Бог говорит: нет. Более того, он говорит, если там 50 праведников, весь город пощажу. Бог несправедлив, то есть Авраам ищет справедливости. Он говорит: не надо губить праведников вместе с нечестивыми. Бог же говорит, что он несправедлив. Если там есть праведники, то я и нечестивых пощажу. Авраам начинает измерять глубину милосердия Божьего. Он говорит: а если не достанет до 55? Неужели из-за каких-то 5 недостающих ты разрушишь город? Бог говорит, вот это лукавство Бог сразу отметает с порога. Он говорит: нет, если будет 45, пощажу. Речь идет не о 5, речь идет о 45. Авраам понимает этот разговор. Он говорит: а если 40? Хорошо, говорит Бог, если 40 тоже. А если 30? И если 30, а если 20, и 20 тоже пощажу. Вот я еще раз скажу, говорит Авраам, если 10, и если 10, говорит Бог, тоже пощажу, после чего поворотился и пошел, закончив разговор. Здесь есть несколько вопросов. Это очень красивая сцена, я ее очень люблю, но что это на самом деле происходит? Авраам разговаривает с Богом. Что такое разговор с Богом на нашем языке? Молитва. Вот мне кажется, это удивительный пример молитвы. Мы-то с вами часто привыкли, что вот молитва – это я беру какой-то текст, и вот я его читаю. Вот это я молюсь. Ну или в крайнем случае, вот мне наступили на заднюю лапу, мне очень больно, и я кричу: «Господи, помилуй». Вот. Или, значит, там, мне не хватает по жизни чего-то, я говорю: дай, 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 дай. Вот наши молитвы. Посмотрите, какой удивительный пример молитвы дает вот эта история в книге Бытия. С Богом можно разговаривать. Можно разговаривать. Можно просить за других людей. Можно. Можно выяснять его позицию, а как он считает, что он считает правильным, что нет. А вот если так, а если так? Диалог – это самое важное. Диалог, в котором Авраам отнюдь не пустое место. Он очень, очень деятелен. При его доверии к Богу он может с ним общаться и выяснять, а что же Бог на самом деле хочет, а каков же Бог на самом деле. Там еще очень много подробностей в этой молитве. Я вам очень рекомендую внимательно прочитать. И еще один вопрос. А почему, собственно, разговор закончился? А что, действительно нужно 10 праведников, чтобы город устоял? А если меньше? А если 5? Почему закончился разговор? И сколько действительно праведников нужно для Бога? Там есть одна очень важная деталька. Авраам, обращаясь к Богу, говорит: «Вот скажу еще один раз, а если там будет 10?» Бог ему ответил на этот вопрос и закончил разговор. Потому что Авраам сказал, что он закончил разговор. Потому что Авраам сказал, что он спрашивает последний раз. Авраам испугался идти дальше. Авраам испугался выяснять, а как же на самом деле? Для него непредставимо на самом деле. 10 – это и так ужасно мало. В представлении, еще раз говорю, в представлении того человека единица – это ничто. Вот коллектив – это кое-что. Пред Богом значим только коллектив. Так вот, поэтому он дошел до какой-то своей цифры, которую он так себе представить не мог, и о ней спросил. На самом деле, сколько же праведников нужно? Правильно? На самом деле, мы с вами этим праведником все и живем. Одним единственным праведником мы все и спасаемся. И это будет, в конце концов, явлено Богом. Не просто сказано, но явлено. Но направление мысли в эту сторону уже этой молитвой задано. Идем дальше. Еще одна последняя история про Авраама. Там гораздо больше, но последняя история. Значит, рождается Исаак, подрастает. Ему становится где-то так 12-13 лет, это как бы начало сознательности. И в этот самый момент этот самый Бог обращается к Аврааму и говорит: «Возьми сына твоего, пойди в такое-то место, на такую-то гору в 3 днях пути, и там принеси мне его в жертву». Ужас. И ничего другого на самом деле не может быть, когда мы читаем это место, ничего другого, кроме ужаса, по-моему, возникнуть не может. Полное непонимание. Ну что это такое? Что это за Бог такой? А вы говорите, что этот Бог благой. Что это, что он делает? На самом деле здесь очень, очень много чего в этом его требовании. Потому что вокруг Авраама существуют, еще раз говорю, эти самые языческие народы живут. И в этих языческих культах, в которых они живут, принесение в жертву Богу первенца – вещь совершенно естественная. Совершенно естественная. И, понимаете, у Авраама есть возможность как бы так решить для себя. У Авраама и его потомков в дальнейшем. А ведь какую удобную религию мы нашли, а? Какого удобного Бога мы нашли? Вот там им всем приходится первенцев в жертву приносить, а нам не приходится. Как хорошо. Какую удобную религию придумали индусы? Помните, у Высоцкого была такая песня? Так вот, это неудобная религия. И отношение с этим Богом ничуть не меньше, чем с богами в язычестве. Если те требуют жертв первенцев, то и это тоже может, имеет право. Другое дело, что он в конце остановит руку Авраама и скажет: «Не надо, мне не нужны эти жертвы». Но важно, чтобы Авраам прошел этот путь. Есть замечательная книга у Киркегора, называется «Страх и трепет». Это книга о вере Авраамовой. И замечательный философ Киркегор пишет, что он может все на свете понять, он одного на свете понять не может, этих 3 дней Авраама. Потому что Авраам умный человек, у него разум работает. И вдруг ему перед этим разумом ставится какая-то совершенно фантастическая задача. В этом ребенке, много раз подтверждено, в этом ребенке все обетование. И этого ребенка пойди и убей. А как же обетование? Этот Бог правду говорит или он врет? И ему как-то нужно этим, своим разумом с этим справиться. А справиться с этим невозможно. И вот самое страшное – это эти 3 дня пути. Ведь проще всего еще раз сказать: вот, давай, вот бери этого сына и здесь его заколи мне. Тут можно не размышлять как бы. Взять, схватить ножик и зарезать, все. Но тут 3 дня размышления. 3 дня полной черноты, где есть вера этому Богу и полное непонимание того, что происходит. Мы с вами уже говорили о том, что в человеке, в его жизни, в принципе, все должно быть в гармонии. И разум, и вера должны идти рука об руку. И в большинстве случаев в нашей жизни так оно и происходит. В огромном большинстве случаев. Но что же такое вера? Если вдруг эта гармония нарушается, если вдруг подход разума и подход веры оказываются противоречащими друг другу, что нам избрать? Где наш путь? И тем самым то испытание, которое Бог дает Аврааму, это не проверка его. Потому что, понимаете, ну что Богу проверять? Он что, не знает, что ли, что Авраам пойдет до конца? Он-то знает, но Авраам еще этого не знает, до этого испытания. Авраам должен для себя выяснить в этих трех днях пути, что собой представляет его вера. Насколько она глубока. Насколько это действительно не выбор между хорошим и лучшим. Вот он и так себе жил, а тут вот он вошел в этот договор с Богом, и ему обещано совсем хорошо. Выбор между хорошим и лучшим. Нет, ему важно понять, что вера – это вопрос жизни и смерти, не меньше. И или он идет по этой вере до конца, по этому договору с Богом, в котором он обещает жизнь потомству, или он отказывается от этого договора, и тогда, значит, смерть обеспечена. Вот что он должен был для себя выбрать. И Авраам проходит этот путь, и он делает абсолютно все, и он заносит руку с ножом, и как бы, так сказать, не его вина, что Исаак остается жив. Это Бог его останавливает, и Бог дает урок и ему, и Исааку, который в этот момент уже все понимает, дает урок того, что же такое вера. И именно если бы этого жуткого события не произошло, то и мы бы с вами не знали, что же такое та вера, которой мы призваны. Что это не выбор между и так хорошей жизнью и немножко получше, а это выбор между жизнью и смертью. И только так. И вопросы, которые решаются верой, не ниже уровнем, чем жизнь и смерть. А теперь мы с вами пойдем дальше. Итак, вот что такое вера Авраамова. Если мы приглядимся, то мы увидим, что между заветом с Ноем и заветом с Авраамом есть связь. Есть связь, которая, так сказать, зависит от нас, людей. Мы уже об этом сказали. Человечество рассыпалось на народы, и значит, Богу нужно менять свой способ действия. Это с одной стороны. Но есть и другое. Ведь суть завета с Ноем в том, чтобы человек доверил Богу свою жизнь. Свою жизнь как человека вообще. Но что значит доверить, еще пока неизвестно. Что это слово означает? Глубина этого слова не выяснено. И выявляет, что такое доверие, ставит доверие в центр завета, именно завет с Авраамом. Вера – это доверие. В первую очередь. Мы не верим в Бога, в то, что Бог существует. Это уже, в конце концов, этому вот уже в школах учат. Это не сущность нашей веры. Мы верим Богу. Не в Бога, а Богу. Мы верим Ему. Это и есть суть веры. И вот это выясняется как раз жизнью Авраама. А затем его жизнь кончается, и продолжается дальше жизнь Исаака. И вот это жизнь Исаака в каком-то смысле загадка. Понимаете, в дальнейшем Бог будет все время представляться. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот какие важные события были в жизни Авраама, мы с вами разобрали. Про Иакова мы с вами говорим чуть попозже. А в жизни Исаака почти ничего серьезного нет. Есть два действительно серьезных момента, но в них он как бы страдательное существо, страдающее. Его один раз чуть не убили, а второй раз его обманули. когда у него похищают благословение. И все. Почему же тогда Исаак становится вот в этот перечень Авраама, Исаака и Иакова, как равный? Итак, в чем замысел Божий об этом самом завете? В том, чтобы воспитательное действие Бога передавалось из поколения в поколение. Чтобы благословение, которое дано Аврааму на выживание этого народа, на то, что в конце концов все народы благословятся в нем, что оно передается из поколения в поколение. Авраам передал свое благословение Исааку, Исаак передал свое благословение следующему поколению. За время жизни Исаака никакого размножения этого народа фактически не произошло, понимаете? Но у него всего два сына. Это все еще совсем не народ, ничего похожего на народ. Вот, и благословляется только один из них. То есть ничего еще умножения не произошло. Но нечто гораздо более важное, чем количественное умножение, произошло. Произошло запущен механизм передачи. Авраам, понятно, он так или иначе, он заключает этот договор, и он этот договор передает своему сыну. Его сын, он же тоже свободное существо, он может оказаться хамом, он может не передать это дальше. Он передает дальше, и поэтому он становится в ряд этих патриархов. Он выполняет то, что Бог ему предназначил. Итак, второе событие из жизни Исаака. У него два сына. Первым, на несколько минут раньше, рождается Исав. Вторым рождается Иаков. И по человеческим представлениям первенцем является Исав, и поэтому он является наследником всего, чем владеет его отец. А значит, и он наследник благословения Божьего. По человеческим представлениям. А Исаак нисколечко от этих человеческих представлений не отходит. Ему как бы даже в голову не приходит этот вопрос к Богу задать. Бог же, там сказано, с самого начала знает, что правильный потомок, то есть вот тот, кто стоит в этой цепочке, Иаков, а не Исав. Он с самого начала это видит. Но он не предпринимает никаких действий. Действия предпринимают люди. Когда мы читаем эту историю о том, как Иаков сначала выкупает у Исава первородство за чечевичную похлебку, а потом, значит, переодеваясь своим братом, обманывает слепого отца, у нас все время такое-то ощущение какое-то внутри. Ну, ты чего же все-таки гаденький? А? Ну, невозможно же. Так, тоже мне вообще, так сказать, праведник нашелся. А Бог как будто это все, так сказать, вот одобряет, поощряет. Нет. Бог с самого начала видит, что человек, которому следует передать благословение, это именно Иаков. Почему? Исав самим своим поведением показывает, что ему это благословение до лампочки. Если он продает первородство за чечевичную похлебку, то благословение ведь еще пока ничего нет. Оно где-то там в будущем, когда-нибудь в последующем поколении. А Исаву важно сейчас. Вот чтобы сейчас поесть вкусно. Ему поэтому совершенно все равно. Он не горит этим желанием принять благословение и передать его дальше. Иаков с самого начала желает его получить. И тогда он действительно тот, кто нужен Богу. Но не в том дело, что Бог вот так с самого начала и хотел, чтобы они папочку обманули. Нет. Наверное, если бы к Богу обратились с вопросом, а как все-таки, кого благословлять там и так далее, он бы, наверное, просто подсказал, и все. Но у него не спрашивают. У него не спрашивают. Это они еще пока как бы этого не умеют. Они все-таки считают, что какие-то вещи они вправе решать сами. И решают сами. И получается не очень хорошо. Мягко говоря, не очень праведно. Помните, Бог, обратившись к Аврааму, сказал: «Ходи предо мной и будь непорочен». Они ходят пред Богом, то есть они как бы помнят об этом завете, они все время об этом завете помнят, о договоре с Авраамом, что Бог обещал, Бог там благословляет, это все они все время помнят. Но вот насчет непорочности все не очень просто. Они без конца совершают какие-то, мягко говоря, нравственно неоднозначные поступки. И это мы увидим с вами, это зацепочка за следующий завет. Богу надо будет еще объяснить человекам, что значит непорочность. Пока они это, определяют сами и не очень удачно, не очень успешно. Интересно посмотреть, что вытекает из этого самого обмана, которым Иаков похищает благословение. Посмотрите. По этому благословению, в принципе, ему принадлежит эта земля, на которой он находится. Так ведь? Но из-за того, что это благословение похищено обманом, ему приходится из этой земли бежать. То есть средства, которыми мы получаем что-то от Бога, вовсе не безразличны. И если это оказывается порочным, то результат плачевен. Нужно, так сказать, все прибыли от благословения теряются. Оно как бы не работает. Оно получено, но не работает. Иакову приходится бежать в землю другую. Вы помните, какая история происходит там? Значит, он видит красивую девушку, он хочет, чтобы она была его женой, значит, договаривается с ее отцом, что он 7 лет будет за нее работать, отрабатывает 7 лет, и ему подсовывают другую жену. Обратите внимание на полную параллель того, как он похитил благословение у отца, и как в этот раз обманывают его. И там слепота, и здесь слепота, темнота. И там подсовывают другого человека, и здесь подсовывают другого человека. Это очень, очень красивая история, которая показывает, как в большинстве случаев грех сам себя наказывает. Грех получает возмездие той же монетой. Как правило, это происходит именно так. Потому что если мы совершаем грех, то тем самым мы показываем всем вокруг, что мы именно в этом уязвимы. Это мы здесь становимся рабами. И здесь проще всего греху цапнуть нас. И вот обманув отца, Иаков становится обманутым своим тестем. Ему приходится еще 7 лет отрабатывать за ту свою любимую жену. Но результат, значит, в конце концов, у него эти две жены, от них, значит, дети, там еще наложницы есть, от них тоже дети. То есть у него уже большое потомство. Плюс к этому, значит, Бог своего благословения, тем не менее, не отнимал. И Иаков об этом благословении помнит. И каждый раз, когда, значит, там возникает какая-то сложная ситуация, он обращается к Богу, который его благословляет. А если он обращается, то Бог может ему помогать. И таким образом у Иакова пребывает и пребывает, пребывает имущество, стадо там и так далее. Он все богатеет и богатеет. Богатеет быстрее, чем его хозяин Лаван. Потому что Лаван к этому Богу не обращается. А Иаков обращается. И в некоторый момент Бог говорит Иакову: все, теперь пора идти в ту землю, которую я обещал тебе. И, значит, Иаков слушается, значит, собирает жен, детей и скот, и отправляется в путь в землю обетованную, обратно в ту самую землю. Он идет и трясется. Он трясется, как осиновый лист, потому что он знает, что его там ждет Исав. Исав, который поклялся его убить. Он идет и страшно боится. И вот уже земля приближается, и вот уже остался один единственный день перехода, и он начинает придумывать, как же тут поступить. Значит, вот что я сделаю. Я разделю свой стан на два. Если Исав, значит, разобьет один стан, то у меня хотя бы один останется. А потом, значит, я сделаю так. Я пущу жен и детей вперед. Исав их увидит. Может быть, у него сердце взволнуется, родная кровь. И он меня тогда пожалеет. В общем, вот такие вот всякие человеческие хитрости. И он останавливается, значит, на берегу реки Иавок, переправляя всех своих вперед, он остается на берегу один, и ночь. И в эту ночь, написано в Библии, опять что-то совершенно что-то непонятное, неудобоваримое. Бог пришел к нему и боролся с ним и хотел его смерти. И была драка, просто драка этого Иакова с этим самым Богом. И удивительное дело, Иаков в этой драке выстоял. Вот теперь давайте попробуем как-то себе это уяснить, что все это может значить. Что это за Бог такой, который этого самого, своего избранника посылает в землю, которую он же сам ему обещал, а по дороге встает на пути и говорит: «Хочу твоей смерти». И второе. Что это за всемогущий такой Бог, который этого ничтожного Иакова одолеть не может? Что-то у нас с вами тут концы с концами не вяжутся. Давайте подумаем, а чем Иаков может защититься от нападения Бога? Молитвой. Там в описании этой сцены самой молитвы нет, но она есть несколькими строчками раньше. Перед этой ночью замечательная молитва Иакова. Смотрите, он только что уповал на свою хитрость. Только что. Но вот он остается один и молится. И молитва такая: «Боже, это Ты меня благословил. Это Ты меня ведешь в эту землю, где ждет меня брат. Это Ты сделал так. Я ушел из этой земли совершенно нищим, а сейчас Ты меня обогатил. И все это благодаря Твоему благословению, благодаря тому завету, который Ты заключил с моим дедом. Итак, все в Твоих руках. Все в Твоих руках. Все под Твоим благословением. И только этому я доверяю». Вот, собственно, суть той молитвы, которую он произносит. И именно этой молитвой он и защищается в этой битве. Что, по сути, происходит? Ведь, на самом деле, это точно то же самое, что мы только что разбирали с жертвоприношением Исаака. Все точно то же самое. Есть избранник, и Бог хочет его смерти. И это всегда для того, чтобы что-то с носителем этой благодати, с этого благословения, что-то с ним произошло. Человек в этом противостоянии Богу наконец осознает для себя до конца, что такое этот завет, в котором он сейчас существует. И именно воспоминанием об этом завете он и может защититься от смерти. Завет – это спасение. Завет – это путь к жизни. Именно это. И тогда, если человек по-настоящему осознает, что в его жизни этот завет, его жизнь меняется. И посмотрите, как меняется Иаков. И не случайно ему Бог говорит, что теперь тебе имя будет другое. Не Иаков, а Израиль. Смена имени на языке тогдашнего человека – это смена сущности человека. Он становится другим человеком. И вот посмотрите, что происходит сразу после этого. Значит, наступает утро. Иаков переправляется через Иавок, догоняет своих. После этого он видит впереди Исава, и он сам идет впереди. Он не разделяет на два стана, он не пускает, он не гонит вперед жен и детей. Он идет сам, он подходит к Исаву и склоняет пред ним голову, подставляет шею. «Ты хотел меня убить, ты можешь это сделать». И то, что его Исав не убивает, это уже другое дело. Это уже Исав молодец. Но Иаков изменился абсолютно. И если до этого момента мы все время могли ему поставить, так сказать, в строку, что все-таки какой же ты праведник, а? После этого нам не к чему прицепиться. Он абсолютно четок. Даже по нашему очень высокому по сравнению с теми временами, на самом деле воспитанному многими годами христианства, нравственному миропониманию, даже по нему Иаков практически безупречен. Вот как изменяется человек, когда для него завет становится источником жизни, а не просто источником богатства. Итак, у Иакова множество сыновей. Их 12 человек. И теперь какая история происходит с ними? Посмотрите. Они живут, и живет Иаков. И пока никого не благословляет. Эти братья, в этом смысле, они предпонимают, что любой из них может оказаться вот тем самым, кому отец передаст благословение. Не обязательно старший, потому что уже прецедент есть, что не старший получает. Вот. Поэтому нет никаких оснований, так сказать, считать, что вот этот или этот, или этот. Неизвестно, кому он передаст. В этой ситуации, вот поймите, если эти братья всерьез, вот так вот, как Иаков, понимают, что такое это благословение, если они настолько понимают вот, ну, запредельную совершенно ценность Бога, как тогда они должны относиться друг к другу? Не просто как брат к брату, но к тому, кому, возможно, Бог передаст свое благословение. Это же драгоценность. Это с одной стороны. А другой вариант – это тот, кому Бог может передать благословение, так он конкурент. И вот та история, которую рассказывает Библия про то, как один из братьев, Иосиф, оказывается вроде как любимчиком у папы и мамы. Вот. И кроме того, у него там начинаются какие-то видения, по которым, значит, вроде как намек на то, что если это пророческие видения, то похоже, что благословение-то будет дано ему. Братья решают, что он им становится конкурентом и хотят от него избавиться. Но все-таки у них хватает человеколюбия его не убить. Его продают в рабство в Египет. И немедленно грех влечет за собой последствия. Вот посмотрите, они лишили одного брата, одну двенадцатую. Ну, казалось бы, какая ерунда, 11 здесь остались. И его отправили в Египет. Вслед за этим им всем приходится отправляться в Египет. Народ опять теряет эту землю. Результатом этого греха становится то, что эта земля опять становится не для них. Только если ходить пред Богом и быть непорочным, вот только тогда эта земля сохраняется в руках этого народа. А если нет, они вылетают все. За одним единственным, за мельчайшим обломочком этой семьи, вся семья отправляется в Египет. И вся история, так сказать, этого народа идет совершенно особым образом. От одного единственного события. Братья продали брата в рабство. Они продали одного, а в результате весь народ становится рабом. Вот так идет цепочка, так грех наслаивается на грех. Так идет вот то, о чем мы говорили, инерция греха, рабство греху. Грех влечет за собой грех. И мне важно здесь сейчас отметить, понимаете, мне хочется, чтобы вы видели эти связки событий. А то, когда читаешь Ветхий Завет, иногда кажется, что это набор просто. Вот одна история, вот другая история, третья, там, с теми же персонажами, с другими. А как оно друг с другом связано? Связано очень серьезно, связано по смыслу. За одним братом, которого продали в рабство отправляется весь народ. И еще одну вещь я хочу здесь отметить. Перед своей смертью Иаков благословляет, но уже не одного сына, а всех. Он благословляет всех своих сыновей. И тем самым это благословение являет еще одно свое, так сказать, свойство. Оно при разделении на части не уменьшается. Оно не становится меньше в каждом из братьев. Оно полностью переходит к каждому из братьев. И тем самым тогда и все потомство этих братьев приобретает благословение. Тем самым этот механизм, он уже дальше работает как бы без особого упоминания. Не то чтобы, так сказать, каждый отец потом в дальнейшем благословлял своих сыновей, он их благословляет, но уже без какого-то особого, так сказать, напора, без особого напряга. Заложен механизм. Отец не выбирает кого-то из своих сыновей наследником, ему передает Божье благословение. А благословение передается всем потомкам. Тем самым благословение лежит на всем народе, а не на каких-то отдельных людях в нем. Это очень существенный момент. Народ становится носителем благословения, а не отдельные люди. И вместе с тем, еще раз, в результате греха братьев, этот благословенный народ теряет свою землю и отправляется в Египет. И тем самым мы с вами добежали до конца книги Бытия. И дальше начинается другая книга, книга Исхода. Потомки Авраама, тот народ, в котором Божий замысел о нашем с вами спасении. Сначала это всего несколько человек, потом все больше и больше. Они живут в Египте. Сначала там все хорошо, там правит семитская династия, родственная этому племени, и у них хорошие отношения. И это племя, значит, благоденствует в Египте, быстро размножается, все хорошо. Потом династия меняется, приходит другая династия, у которой нет, собственно говоря, никаких оснований считать, что это племя отличается чем-то от других. Другие в рабстве в этой стране, там нормальное рабовладельческое общество, а этот почему-то не, это племя почему-то не в рабстве. Это нужно поменять. И фараон меняет ситуацию, обращая израильтян в рабство. Еще раз напоминаю, продали в рабство одного, а в результате оказались все. И это было той самой подправочкой, которой опять человек вмешался в замысел Божий. Каким образом? Бог избрал этот способ народа для того, чтобы вести свою воспитательную работу, для того, чтобы цепочкой заветов потихонечку человека обращать к себе. Мы с вами уже об этом говорили. Но этот народ отправляется в рабство. А что такое рабство? Рабство – это то, где я не свободен. Это то, где я не могу принимать сам решений, где я не могу слушаться Бога, а должен слушаться своего господина. А в Египте ситуация еще веселее, потому что там фараон не просто царь, но и Бог. И если я раб фараона, то значит я ему подчиняюсь еще и как Богу. Понимаете, что опять все, что Богом замыслено, рушится. Значит, что-то ему опять нужно делать, ему опять надо вмешиваться. Значит, пришла пора для какого-то нового движения Божьего. Ясно, что ему нужно вывести этот народ из рабства. Посмотрите, какая здесь проблема. Для того, чтобы этот народ вышел из рабства, а Бог при этом не применял насилие, ему нужно, чтобы в этом народе хоть кто-то захотел выйти из рабства. И не просто захотел, но услышал призыв Божий. В данный момент все рабы, и значит, от Бога фараоном отгорожены. Вот какая штука рабство. Что же ему делать? Значит, ему нужно найти человека, который, с одной стороны, принадлежал бы этому народу, а с другой стороны, не был бы рабом. И в какой-то момент такой человек обнаруживается. Вот рассказывается эта замечательная история про то, как значит, там убивали всех детей мужеского пола, а вот одного не убили, значит, его кинули в корзинки в Нил, а его дочка фараона подобрала, а сестра за этим следила, мать этого самого Моисея в результате была кормилицей собственного сына. Вся эта история рассказывает вот одну такую вот показательную вещь. Моисей знает, к какому народу он принадлежит, потому что его кормилицей и воспитательницей была его собственная мать. Вместе с тем он воспитывался как свободный человек при дворе фараона. И значит, он свободен. Вместе с тем человек этот, как бы сказать, ну не сказать, чтобы уж очень, так сказать, хороший. Не сказать, чтобы он вот прям вот уж со всех сторон замечательный. Когда он видит какую-то там ситуацию, где египтянин бьет израильтянина, значит, он реагирует на это. Это хорошо. Он, так сказать, горячий человек. Он реагирует на эту ситуацию. Но он реагирует не как-нибудь, а он убивает египтянина. И что вы, так сказать, не говорите, да, вот он там защищал, там, там все, в нем сердце за соплеменников, так сказать, возгорелось. Нет, он убийца. И как убийца ему приходится бежать из Египта. И значит, один, единственный этот самый человек, на которого Бог как бы мог опереться в своем плане, он отделен от своего народа. Грех, опять-таки, понимаете, он все время вмешивается в планы Божьи, он все время их нарушает. Богу все время приходится что-то делать. Вот он воздвиг этого Моисея, Моисей отправляется в пустыню. Бог находит Моисея в пустыне. Он обращается к нему из неопалимой купины, из куста, который горит, но не сгорает. Моисей слышит голос, Моисей говорит, вот я, и Бог говорит ему, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. И, значит, Моисей падает ниц для того, чтобы не встретиться с Богом лицом к лицу. Все это для нас не очень понятные вещи, но и вообще, что такое земля святая? Что такое земля святая? Что такое святое? Слово святое, кадош, означает отделенность, непринадлежность ничему в этом мире, принадлежность Богу. Вот что означает это слово «кадош». Если Бог говорит, что эта земля святая, то Он, значит, говорит, эта земля принадлежит мне, Богу. Кому? Богу Авраама, Исаака и Иакова. Тому самому Богу, которого ты знаешь, как своего Бога. И услышав это, Моисей шлепается вниз лицом, потому что четко сидит это ощущение в людях. С Богом встретиться лицом к лицу мне, грешному человеку, нельзя. Бог и грех несовместимы, значит, я умру. Вы это много раз встретите в Библии, это ощущение. Очень точная на самом деле интуиция человека. Но Бог вслед за этим, обращаясь к Моисею, говорит те слова, которые он говорит каждый раз, когда разговаривает с человеком. Вот пройдитесь по Библии как-нибудь на досуге, вы увидите. Каждый раз, когда Бог обращается к человеку, Он ему говорит, не бойся. С этого начинается разговор. Мы можем с тобой разговаривать, не бойся. Смерти твоей сейчас от этого не произойдет. Не бойся. Я не для того, чтобы ты умер здесь. Совсем для другого. И Бог призывает Моисея, чтобы тот пошел в Египет и вывел народ из Египта. Но Моисей не Авраам, совсем не Авраам. Авраам, услышав подобное, встал и пошел. А Моисей совсем не таков. Ему очень страшно туда возвращаться. Его ждет смерть на самом деле. Ему очень не хочется туда идти. Он начинает говорить, как ты мне докажешь? Дай мне какое-нибудь знамение, что я смогу вывести народ из Египта. И Бог дает удивительное знамение Моисею. Вот я каждый раз, как это место читаю, так поражаюсь. Бог говорит, вот тебе знамение. Когда вы выйдете из Египта, вы совершите мне служение на этой самой горе. Вот посмотрите логику. Ведь что такое знамение? Моисею нужно сейчас, вот сейчас что-нибудь, чтобы подтвердило, что потом что-то произойдет. Вот сейчас, да, ну, скажем, гром загремел, там молния или что, ну, что-нибудь такое. Божий ему в качестве знамения дает слово. Он говорит о том, что есть, что он видит как совершающееся некоторые события, которые даже после выхода из Египта. Он уже говорит об этом событии как о свершившемся факте. И это еще раз нам показывает вот то, что мы, о чем мы говорили с самого начала. Бог не во времени, Бог в вечности. Для Него все времена вместе. Он видит одновременно все времена. И поэтому Он видит и выход из Египта, и видит, как совершается служение, и не какое-нибудь служение, а заключение завета на этой самой горе. И он об этом Моисею говорит. Удивительно, что Моисей подобное знамение принимает. Хотя не очень понятно, принимает он его или нет, но он продолжает разговор. Он говорит, ну хорошо, ладно, я пойду туда, я им скажу, вот Бог ваш, Бог Авраама, Исаака и Иакова, послал меня, чтобы вывести вас из Египта. А они мне скажут, а докажешь? А чем ты докажешь? Они спросят, а как ему имя, этому Богу? Что стоит за этим вопросом? Ты сам сказал, что это наш Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это значит, что у нас с этим Богом есть свои отношения. Ты говоришь, что тебе Бог сказал, этот самый Бог, чтобы ты пришел и нас вывел из Египта. Это значит, что у тебя какие-то особые отношения с ним. Особые отношения – это значит, что ты знаешь о нем больше, чем знаем мы. Знание о Боге чего-то большего, значит, знание Его имени, другого имени. Вот мы Его знаем как Бога Авраама, Исаака и Иакова. А ты Его как знаешь? Вот что стоит за этим вопросом. И Бог эту логику понимает. И Он дает потрясающее откровение о себе. Он открывает Моисею удивительное свое имя. Имя Яхве. Имя, которое в русском языке, в русском тексте Библии переводится как «Я есть сущий». Ну или «Я есть тот, кто есть». Слышите, это два «есть» здесь. Какая-то вот тавтология. «Я есть сущий». Ну да. В этом оригинальном имени Яхве тоже есть вот два «х», которые относятся к двум употреблениям глагола «хава», глагола «быть». Но они в разных позициях стоят. Значит, одно из них – это вот вроде настоящего времени, «я есть». А второе – какое-то странное очень время, которое больше всего похоже на английское «future and the past» – «будущее в прошедшем». И тем самым это имя означает Божье существование сразу во всех временах. Его не временность, а вечность. Это означает, что Он действительно сущий, Он действительно существует. Именно Он существует. Все остальное существует как бы производным от Него. Потому что Он дал существование. Он единственный, существует абсолютно, независимо ни от кого и ни от чего. Он есть сущий. Это очень мощное имя, которое на самом деле вот приоткрывает для нас смысл, мы уже об этом говорили, того, что Библия понимает под существованием, под жизнью. Вот настоящая жизнь – это то, что есть у Бога. Абсолютное существование, ничем не ограниченное, ни временем, ни пространством, ни какими-нибудь там другими силами, ограничениями, ничем. Полнота жизни, полнота возможностей всего, полная свобода. Вот что стоит за этим словом, за этим именем. «Хорошо», – говорит Моисей, ладно, пусть будет имя. Но дальше-то что? Пусть я пойду, я скажу им имя, они мне, допустим, даже поверят. Но ведь потом же мне нужно будет уговаривать фараона, а мне-то он никак не поверит. Кто я такой, чтобы с ним разговаривать? Нет, мне нужно что-нибудь еще. Хорошо, говорит Бог. Опять-таки, он прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Пожалуйста. Он уже ему сказал. Он ему сказал с самого начала. Иди в Египет. Я извините, забыл об этом сказать. И я буду с тобой. Он с самого начала это сказал. Но Моисей требует сначала знамения, потом, значит, имени. Теперь вот чем он будет убеждать фараона. Хорошо. Вот тебе посох. Вот возьми его в руку, видишь, это посох. Теперь брось, ага, вот змея. Теперь возьми за хвост, о, опять посох. Годится? Годится. Мало тебе, на тебе еще. Вот у тебя есть рука, засунь под мышку, вытащи. Ага, рука покрыта проказой. А проказу страшно боялись в то время, жуткая вещь. Значит, теперь засунь обратно под мышку, вытащи, о, рука чистая. Убедился? Он ему дает дар чудотворения. Вот этим убедишь? Хорошо? Хорошо. Ладно, согласен. Но не совсем согласен. Но вот все-таки еще не совсем. Нет, вот, знаешь, вот я человек неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. А мне там нужно убеждать людей. Может быть, все-таки, вот, Бог ему говорит, слушай, Ну, в конце концов, ну, кто сотворил человека и его язык? Ну, я буду при устах твоих, что тебе еще нужно? Ну, вот, как бы так. Ну, хорошо, ладно, у тебя там есть брат Аарон. Вот он речистый? Речистый. Хорошо. Я буду говорить тебе, ты будешь говорить Аарону, Аарон будет говорить людям. Так тебя устраивает? Ну, в общем, да. Обратите внимание. Аарон затем становится родоначальником так называемого левитского священства. В народе, который, по идее, един, благословение одинаковое на всех, выделяется одно колено, колено левитов, для специального служения Богу. И происходит это не почему-нибудь, а именно вот по этому самому отказу Моисея. Ой, секундочку, это чуть-чуть попозже. Нет, я буду при устах твоих. Вот в этот момент, извините, мог на самом деле заглянуть. Простите, сбился. Вот в этот момент Моисей говорит на самом деле страшные слова. Вот уже когда ему сказал Бог, я буду при устах твоих, он сказал, нет, пошли другого. И там написано, возгорелся гнев Божий на Моисея. И понятно почему. И он говорит, вот у тебя там есть Аарон, вот пойди, вот я буду Богом тебе, ты будешь Богом Аарону, а Аарон будет Богом всем остальным людям. Выстраивается такая цепочка. По отказу Моисея появляется так называемое институциональное священство. Священство как выделенная каста в народе Божьем. Заметьте, священство появляется не от чего-то хорошего, а от чего-то плохого. В принципе, в замысле Божьем нет специального священства. Есть все люди. Все люди одинаково носители одного и того же благословения. Но, когда человек отказывается от этих отношений с Богом, тогда приходится появляться священство. Мы с вами увидим это в одной из наших последних лекций. Еще раз. Итак, все, значит, больше сопротивляться у Моисея возможности нет, и он отправляется в Египет. И там он действительно очень быстро договаривается с израильтянами о том, что вот Бог, значит, послал его вывести народ. И дальше начинается борьба с фараоном. И когда мы читаем эти главы, нам становится очень не по себе. Всегда. Потому что это ведь действительно стихийные бедствия, это трупы и трупы и трупы и трупы. И вроде бы происходит это, потому что Бог совершает казнь. Через Моисея нам становится очень неуютно. Это что ж такое? Это Бог, который любовь? Что же это он делает с этими несчастными египтянами? Здесь есть некоторая подсказка. Если мы поглядим на все эти казни египетские, которые там описаны, мы можем довольно легко, прочитав соответствующую литературу, узнать, что в принципе все эти стихийные бедствия там в Египте давно известны. И эти пёсьи мухи, и эти жабы, и это самое расцветающее красным цветом водоросли в Ниле, все это там бывает. Беда в том, что все эти вещи действительно бедствия для человека. Действительно. А здесь они все происходят одно за другим. Вот очень сконденсированно. То есть сами по себе эти бедствия – это не чудеса. Но вот то, что оно все происходит в этот самый момент, оно как-то так естественным образом не очень объясняется. В чем дело? Давайте еще раз вспомним. Упорядочение в жизнь мира, в жизнь Вселенной приносит только Бог. Эта благодать Божия доходит к миру только через человека. Через человека, который несет ответственность за эту землю. Таким человеком для всего Египта является фараон. Именно он, потому что он Бог этой земли. Не просто царь, а Бог этой земли. И вот представьте себе, что, значит, понятно, этот фараон, он всегда сам себе Бог, он к Богу, как бы, так сказать, никакого отношения не имеет. Но он о нем знать не знает, и поэтому он к нему равнодушен. В этой ситуации каким-то образом, через кого-то, как-то, все-таки как, какой-то кусочек благодати Божией к этой земле проходит. И эти бедствия здесь случаются, но не очень часто. Теперь же, в результате того, что Моисей обращается к фараону с просьбой отпустить рабов на свободу, фараон, который этого безусловно не хочет, становится в позицию противостояния не Моисею, а Богу. Потому что Моисей с самого начала говорит, так говорит Бог, отпусти народ мой. Когда фараон не отпускает, он противостоит Богу. Не просто равнодушен к нему, но в противостоянии. И это значит, что он абсолютно отрезает источник благодати от своей земли. И на этой земле начинаются просто каскад, просто вот одно за другим эти самые бедствия. Каждый раз оно происходит, сердце фараона смягчается, он говорит, ну ладно, ой, вы надоели вы мне, идите, потом мгновенно передумывает, то есть как это так? Если я отпускаю, значит я послушался Бога, а я-то тогда кто? Значит я не Бог? Нет, и все назад. И там написано, ожесточилось сердце фараона вновь. Или в какие-то моменты написано, Бог ожесточил сердце фараона. Эта форма позволяет нам понять, что все это происходит перед лицом Божьим. Бог видит все, что происходит при этом, видит сердце фараона. Для человека, который это пишет, что Бог видит, что происходит в сердце фараона, и это происходит, означает, что Бог это совершает. Он так представляет себе всемогущество Бога. Он не видит пока Бога как совершенную любовь. Для него нормальное отношение Бога с миром в терминах преступления и наказания. Значит, фараон совершает преступление, Бог наказывает. Это то, как описывает этот человек. Но для нас с вами, для кого Бог открылся как любовь, мы понимаем, что язык не тот. На самом деле противостояние Богу само себя наказывает. Не Бог наказывает, а отсутствие благодати становится карой для Египта. Ну а людей-то жалко. Ведь фараон виноват, а гибнут люди. А люди здесь ничего не решают. Люди, если они принимают фараона как своего бога, значит, они полностью отдают свою жизнь в его руки. Значит, они позволяют фараону быть вершителями их жизней. И Богу нечего сделать. Он не может их ни от чего защитить. Потому что они верили своей жизни в руки фараона, а фараон их отправляет на смерть. Понимаете, что происходит? Не Бог убивает этих людей, которые гибнут в этих бедствиях. На самом деле их убивает фараон. И последняя казнь, вот эта вот самая смерть первенцев, где вроде бы сказано, что прямо вот Бог проходит сквозь, через эту землю, и, значит, первенцы все в Египте гибнут, а вот в народе израильском первенцы сохраняются. На самом деле я могу это объяснить одним способом. Речь идет о достаточно какой-нибудь очень, ну не знаю, обычной для этих стран детской эпидемии. Она действительно должна произойти, когда фараон уже окончательно, так сказать, встал на дыбы. Она происходит. Но народ Божий находится в связи с Богом. И он может услышать то, что ему Бог говорит. Если ты сделаешь то-то и то-то, некоторые вещи, ну там, помазать косяки кровью жертвенного агнца или еще чего-нибудь там, я не знаю, какие именно указания, там написано какие, но что именно за этим стоит, мы все равно не знаем. То я смогу защитить. Вас эта эпидемия не коснется. И на самом деле Бог, проходя через Египет, защищает свой народ от этой смерти. Вот что происходит. Бог спасает. Бог проходит сквозь этот мир для того, чтобы совершить спасение. Отсюда возникает в языке народа Божьего слово «пасха». Слово «пасха» означает «прохождение», «прохождение Бога». Значит, это событие, в результате которого и происходит исход евреев из Египта, это Пасха Господня. Бог проходит через этот мир и совершает при этом не казнь Египта, а спасение народа своего. Вот что важнее всего. Тем самым фараон окончательно сломлен, он разрешает выйти, кстати, не окончательно, он разрешает евреям выйти из Египта, а потом посылает вслед погоню, потому что не может смириться с этим, до конца не может смириться. Вот гордыня человеческая вещь, несгибаемая абсолютно. И вот этим спасительным действием Божиим народ, 600 тысяч человек, значит, не считая женщин, детей, их никогда не считают, значит, выходит из Египта. Значит, фараон бросается в погоню, ну, понятно, что не фараон, понятно, что не он сам, а армия его, но это язык тогдашнего времени. Поэтому, еще раз говорю, в фараоне олицетворение всего Египта, поэтому все, что делает фараон, имеет влияние на весь Египет. Итак, фараон бросается в погоню, но происходит очередное чудо. Израиль проходит через море как посоху, а значит, затем волны поднимаются вверх, и значит, войско фараона потоплено. И путь для Израиля свободен. И все эти чудеса, которые происходят по дороге, они могут очень во многом быть объяснены естественными причинами. И даже это прохождение через море. Там до того, как Суэцкий канал построили, там была такая система полуболот, полуозер. И когда ветер долго дул с одной стороны, вода отходила, и там действительно, ну не посуху, но вброд пройти было можно. А потом, когда ветер останавливался, вода возвращалась, и уже было пройти невозможно. Там были такие места. Сейчас, когда канал вырыли, уже нету. Но значит, это и манна, и перепела, которые падают, значит, это тоже есть. Частое дело, значит, там длинная пустыня, и перелетные птицы должны перелететь эту пустыню за один присест, потому что там негде им остановиться. И если ветер встречный, то некоторые стаи не справляются, не долетают и падают посреди пустыни. И это нормальное явление, и до сих пор происходящее. Вот, все эти вещи вполне себе естественны. Значит, но важно то, что они происходят тогда, когда нужно. Что это и есть знак того, что Бог благословляет свой народ. Что Он здесь, Он ведет свой народ. Не Моисей ведет этот народ, но Бог ведет этот народ. И Его присутствие видно по облачному столпу, который идет впереди народа. И пройдя 40 дней, они приходят на ту самую гору, где Бог открывался Моисею, и останавливаются возле этой горы. И именно здесь заключается еще один завет между Богом и человеком, тот самый завет, которое обычно называется Ветхим Заветом, Старым Заветом, в отличие от Нового, и который дал, так сказать, вот название всей первой части Библии. Завет, который заключает Бог со своим народом через Моисея. Заключает он его очень и очень осторожно, очень аккуратно. Значит, в первую очередь он собирает весь народ и через Моисея обращается к нему и говорит: «Я тот Бог, который вывел вас из Египта, спас вас от рабства, я предлагаю вам договор. Я предлагаю вам по этому договору следующее. Вы будете моим уделом из всех народов, царственным священством и народом святым». И спрашивает: «А хотите ли вы этого?» Итак, он предлагает нечто. Давайте разберемся с тем, что он предлагает. Еще раз говорю, нам всегда очень важно рассмотреть вот условия договора. Что он нам предлагает? «Вы будете моим уделом». Удел, вот в том языке, это, ну вот, маленькая такая вот подсказочка. Все мы учились в школе, учили историю, слышали про феодальное устройство, и вот там были как раз уделы. Что это такое? Есть феодальное государство. Оно все, значит, в нем есть король, у него есть бароны. И каждый барон – это феодал. У него есть свой удел. В этом уделе живут его вассалы. Так? Так. Смотрите, каково положение вот такого несчастного человека в подчинении у этого барона. Значит, ему нужно платить всякий там оброк и прочее своему хозяину. Плюс к этому еще королю, так называемые федеральные налоги. Понятно. Двойное обложение. Теперь, если вдруг происходит война, а войны там происходят без конца. Если происходит война в таком государстве, значит, барон воюет с соседом. Мне, если я его подчиненный, мне приходится идти на войну. Плохо? Плохо. Теперь, если король вдруг решает воевать с соседним государством, мне опять идти на войну. Плохо? Плохо. То есть, куда ни кинь, всюду клин. Но король сам по себе феодал, у него есть свой удел. Давайте посмотрим, какова жизнь у людей в этом уделе. Платить это самое, ему нужно только одному хозяину, потому что он же и король. Хорошо? Хорошо. Теперь, если у короля возникает война с кем-нибудь, тогда он созывает своих баронов, и они все приходят со своими войсками, и у меня очень много, так сказать, коллег в этом, соратников, я чувствую себя гораздо более защищенным в каждой войне. Понимаете? Вот позиция удела, принадлежащего самому главному. Бог только что доказал, что он главнее, чем фараон. А фараон не кто-нибудь, потому что Египет самое сильное государство в этот момент в обитаемой вселенной. И значит, если Бог доказал, что он сильнее фараона, значит, он действительно самый главный. И значит, быть в подчинении у фараона невыгодно, потому что двойное обложение и незащищенность, а быть в подчинении непосредственно у Бога – это выгодно, потому что это служение всего одному и защищенность. Хорошо? Хорошо. На самом деле это слово означает еще больше. Удел, мой удел, это значит, что вы становитесь моим неотчуждаемым имуществом. Вы становитесь моим всегда и, более того, наследственным владением, понимаете? Вот никуда вы, никто вас уже никогда не завоюет. Вы будете моим. Я вас всегда буду защищать. Вот что значит это моим уделом. Народом святым. Когда слово «святое» мы слышим в приложении к людям, мы, значит, думаем, что это значит просто очень хороший. быть народом святым, значит быть очень хорошим народом. Нет, совсем нет. Еще раз, слово «святое» означает принадлежность Богу. Поэтому то, что вы будете народом святым, это и значит, вы будете принадлежать мне и только мне. Никогда больше вы не будете ни в каком рабстве. Вот что он предлагает. Они только что вышли из рабства. Хочется им обратно? Ну, время от времени хочется, но на самом-то деле нет. На самом-то деле понятно, что там тоже нехорошо. Согласны. Царственное священство. Трудно понять, что они себе при этом думают. Во всяком случае, в окружающем их мире, значит, царь – это фараон, это очень хорошо быть царем. Священник – это жрецы в этом самом Египте, очень высокопоставленные люди, это тоже очень хорошо. То есть, так или иначе, они себе за этим числят что-то очень хорошее. Хотите быть царями-священниками? Хотим. Что за этим действительно стоит? Царствование – это владычество. Священство – это служение Богу. Помните, мы с вами говорили о замысле Бога о человеке. Человек замыслен Богом, как тот, кто стоит между Богом и творением, являясь владыкой над всем творением и служителем Богу. Ответственен перед Богом и руководит всем остальным миром. Значит, это то, что было сказано еще в саду Эдемском. К чему был призван человек? Мы говорили о том, что человек из этого положения своего выпадает по грехопадению. Он перестает быть таким связующим звеном. Значит, Бог, по сути дела, обещает возврат вот в это райское состояние, состояние эдемское. И хотим ли мы этого? Да уж, конечно, хотим. Я сейчас не касаюсь того, понимают это вот те старейшины, к которым он обращается или нет. Важно то, что он им сказал, что он предлагает, и предложил, хотите вы этого или нет. Они посовещались и сказали, хотим. Тогда Бог сказал, что подождите, я вам тогда скажу, какие условия этого. И, значит, Моисей уходит на несколько дней на гору и возвращается оттуда с основными заповедями. И говорит, если я даю вам закон, если этот закон вы исполните, то будете моим уделом из всех народов, царственным священством, народом святым. Вот они, эти заповеди, и объявляет эти заповеди, после чего еще раз спрашивает, вы хотите вступать в такой договор? Да, отвечает весь народ, хотим. И тогда договор заключается. Значит, итак, вторым условием, то есть условием со второй стороны является выполнение закона, выполнение заповедей. Что такое этот закон? Значит, посмотрите, что здесь происходит. Опять к этому завету, к его такой формулировке, есть подход от предыдущего завета. Мы с вами уже об этом говорили. «Ходи предо мной и будь непорочен». А что значит быть непорочным? Вот Бог законом своим и описывает, что это значит. Он говорит о том, что несовместимо с праведностью, что есть порок. Все заповеди сформулированы фактически именно так. Чего не делай, потому что это порок. Это важно человеку знать, что это такое, иначе, как мы уже знаем, вот брата в рабство продали там и так далее. Много хорошего наворотили. Это нужно знать человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите. Народ, вышедший из Египта, на самом деле не народ, а толпа. Толпа, которая при каждой трудности вопит, ой, пошли обратно, ой, хотим обратно, ой, а нас там колбасой кормили. Дословно совершенно, понимаете? Вот, именно так. Хотим обратно. Рабство, оно всасывается в человеков. Всасывается так, что его оттуда никак не изгнать. Я думаю, что мы с вами это знаем лучше, чем многие другие ныне живущие на этой земле. Вот. И поэтому у Моисея без конца с этой толпой проблемы. К нему без конца приходится всякими воплями, ему без конца нужно что-то, так сказать, рассуждать что там происходит. В какой-то момент, значит, они, проходя через пустыню, значит, доходят до земли, где живет тесть Моисея. И тот, поглядев на то, что происходит, говорит: да слушай, ты так с ума сойдешь. Они все бегут к тебе, а их просто тысячи и тысячи. Ты просто рухнешь, и все. Знаешь, что сделай? Поставь-ка им судей. И пусть они судят, так сказать, проводят, так сказать, обычные суждения между этими людьми. А когда что-то действительно серьезное, что-то действительно важное, ну тогда пусть бегут к тебе. Вот нормальная ситуация. И он так и сделал, он поставил судей. Все бы хорошо. Но как и чем руководствуется Моисей в своей деятельности, в своем суде? Он общается с Богом. Он постоянно общается с Богом. Вот обратите на это внимание. По каждому вопросу он спрашивает, получает ответ и делает. Все хорошо. Но эти-то люди, эти рабы, они же совсем не в таких отношениях с Богом. И судьи тоже. А тогда в соответствии с чем судьи должны судить? Должны судить в соответствии с Божьей волей. Откуда им ее знать? Нужен закон. Нужен закон, который можно дать этим людям, чтобы они судили друг между другом на основании этого закона. И тогда мы видим, что закон тем самым становится мощнейшим народообразующим фактором. Вот посмотрите, это понятно, что происходит дальше, что этот народ не народ, а толпа, и поэтому войти в землю обетованную, которая уже занята, уже 400 лет прошло с тех пор, как оттуда вышли, понимаете? Там уже все занято, там уже другие народы живут. Туда уже просто так не впустят. Толпа туда войти не может. Туда может войти только сплоченный народ. Значит, должно пройти время, чтобы эта толпа превратилась в народ. На самом деле, Моисей потом вводит 40 лет этих людей, чтобы все рабское поколение вымерло. Вымирают абсолютно все. Ну, за исключением там двух человек, которые совсем были пацанами во время выхода из Египта. Вот. Остальные все вымирают. Я очень часто думаю об этом, и я думаю, что это во многом наш с вами путь. Нам не приходится ждать чего-то уж очень хорошего на протяжении нашей жизни. Мы вышли из рабства, но мы идем через пустыню. Рабство наше сидит в нас, и оно должно умереть. И похоже, что оно умирает только с нами. Я смотрю на своих старших детей, я вижу, они свободнее, чем я, но у них есть проблемы. Я смотрю на младшего сына, который родился за год до начала перестройки. Я вижу, что в нем все немножечко по-другому. Там есть гораздо больше надежды. Вот. Но мы с вами есть. Мы с вами. И это вот имейте в виду. Мы увидим много хорошего на протяжении нашей жизни, но ничего сверххорошего. Сверххорошее мы уже будем смотреть потом, оттуда. Вот. Итак. И вот все эти 40 лет подрастающее поколение, родившееся в пустыне, подрастающее в пустыне, оно воспитывается вот в этом самом законе. И этот закон становится народосозидающим фактором. Потому что этот закон известен всем. Все друг друга, так сказать, воспитывают, наставляют, рассуждают, что хорошо, что плохо, в соответствии с законом Божиим. Понимаете, какая вещь? И тем самым народ приобретает основу для своего единства. Кровь не основа, на самом деле, для единства. Всегда что-то должно стоять более серьезное. Так вот, закон становится такой основой для единства народа. Понятно. Итак, вот два соображения, по которым этот завет должен выразиться в форме закона. В форме того, где Бог описывает, по сути дела, что с ним несовместимо. Какая жизнь несовместима с жизнью народа Божьего. И это действует и до сих пор. Значит, сейчас я уже буду заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Я вижу, что уже все, в общем, немножко поплыли. Значит, и в следующий раз мы с вами начнем с разбора этих самых заповедей. того, что собой представляет этот закон. И вы увидите, как то, что было дано там, насколько оно важно и для нас тоже, и насколько оно приобретает уже в Новом Завете, в новозаветные времена, для нас, для христиан, приобретает какое-то более мощное даже звучание, чем для Ветхого Завета. Итак, Бог совершает свою Пасху. Он приходит в этот мир для того, чтобы совершить нечто совершенно особое. И это всегда спасение. Он, совершая свое спасение, вытаскивая народ из рабства, заключает с ним еще один завет, продолжая цепочку заветов. Эту цепочку заветов мы с вами проследили. И то, что он предлагает по этой цепочке заветов, на самом деле не что-нибудь, а опять свою ответственность за жизнь этого народа. Свою ответственность за не просто уже существование этого народа, но за то, чтобы он уже не был в рабстве, за то, чтобы он был именно в руке этого Бога, и за то, чтобы вернуть людей, находящихся в завете с Богом, в предназначенную им позицию между Богом и всем остальным творением, вернуть человеку его настоящее достоинство, достоинство царя и священника. Бог предлагает это по своему договору. И этот договор, который заключает Бог со своим народом, он касается и нас, когда мы становимся его новым народом. Когда мы приходим в его церковь, мы становимся наследниками и этого завета, и этого Божьего обетования, и еще больше того. И вот на этом мы сейчас с вами прервемся. Я напоминаю, что следующая встреча – это групповые занятия в ближайший четверг. Я прошу помнить о том, что они будут, но после Великого канона Андрея Крицкого, то есть попозже. Где-то начинаться они будут между 7 и 7:30. А следующая наша с вами лекция через 2 недели начнется с разговора о заповедях Божьих. И я прошу прочитать очень внимательно, очень-очень внимательно 20 главу книги Исхода. Я прошу прочитать 6 главу книги Второзакония. Я прошу обратить внимание на 19 главу книги Левит и на все остальные книги Ветхого Завета. Потому что мы с вами в следующий раз законом не ограничимся, а пойдем дальше. Спасибо вам, до свидания.